Итак, читаем текст Священного Писания. Мы переходим в третью главу Евангелия Марка, 6 стихов с начала. Третья глава Евангелия Марка, с начала 6 стихов. «И пришел опять в синагогу, то есть Господь наш Иисус Христос, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину», а им говорит, «Должно ли в субботу делать добро или зло делать?» «Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, и говорит тому человеку, «Протяни руку твою!» Он протянул. Стала рука его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедши немедленно, составились иродианами совещание против него, как бы погубить его. Аминь. Помолимся нашему Господу. Владыко Боже, благодарим Тебя, славим, превозносим Твое святое имя за то, что Ты снизошел и пришел на эту грешную землю, воплотившись. Господи, нам трудно сегодня представить и уразуметь, насколько велика жертва Твоя, насколько Тебе это стоило дорого. Наше спасение досталось нам ценой Твоих страданий и смерти, Тебя, Спасителя, Бога, Владыки и Творца. Благодарим Тебя, Господи, это то единственное, что мы можем сказать, ибо Ты, не нуждаешься в служении рук человеческих, как бы в чем-либо имеющий нужду. Тобой мы живем, Тобой движемся, Тобой существуем. Хвала Тебе за это, Господи. И пусть этот краткий вечерний час общения перед лицем Твоим будет общением во славу Твоего святого имени для нашей радости и в благословение для нас. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Этот отрывок Священного Писания я назвал «Мужество Иисуса Христа в синагоге». Мужество. Вот этот отрывок Священного Писания, который я сейчас прочитал, и вы слышали, или слушали, и следили, и сами читали в своих Библиях. Во-первых, чем он восхитителен? Ведь мы не просто читаем так для пополнения нашего кругозора, а мы читаем, и так Писание учит, что мы читаем для того, чтобы в действительности быть наставленными, в действительности, чему учит нас текст Священного Писания, какие истины открываются в нем. Итак, что мы заметили здесь? Очередное восхитительное чудо. Так оно и есть. Что мы еще заметили? Книжники и фарисеи, которые всегда его сопровождали, где бы он ни ходился, вот, он пришел в синагогу, а они уже там по всем углам. Первые. У них свои намерения, у них свои цели. Почему они присутствуют здесь? Так вот, я хочу сказать, и все же, каждое описание жизни Господа нашего Иисуса Христа – оно содержит в себе неповторимую истину. Даже если это событие описано во всех четырех Евангелиях, но каждый евангелист по вдохновению Божьему Он старается, или Господь через него хочет нам показать что-то особенное. Так вот, прочитанный текст. В жизни каждого человека бывают такие моменты, такие ситуации, от которых, или вернее, от разрешения которых зависит наша последующая жизнь. В чем особенность ее, этой ситуации? А особенность ее в том, что Бог нас вводит иногда в такие ситуации жизненные, вот, когда мы обязаны открыто и во всеуслышание заявить о своей позиции по данному вопросу, о своей вере, о своем уповании, о своем отношении к работе, о своем отношении к морали. Да, это не случайно, и Бог нас вводит в самые различные ситуации. И этот текст Священного Писания нас подводит, когда вот мы уже до третьей главы дошли, и мы видим, что как шаг за шагом Господь через Евангелиста Марка показывает именно нашего Господа Иисуса Христа и раскрывает Его позиции, чтобы те, которые слушали Его, в конце концов пришли к выводу, что Он Господин субботы, Он Бог, Он Тот, Который расставил знаки на фривее, и Он может их менять. Вот кто Он. Вспомните, например, ситуацию Иосифа. Его госпожа, а он был рабом, абсолютно бесправным человеком, беспомощным в отношении ситуации, которая сложилась. И вот теперь эта госпожа, которой он принадлежал как вещь, которым она владела, и теперь эта госпожа, она добивается от него греховного, постыдного поступка. А он раб. И Бог вводит Иосифа в эту ситуацию, в которой он должен открыто показать, кто он на самом деле. Заявить, или же он повинуется этому требованию госпожи, или же он открыто показывает свое отношение к морали. Вот что понятно. У него нет права на выбор, хочу так, не хочу так. Одно право – это право этой рабовладельницы, а другое – это есть Божье право, мораль Божья. И он должен выбрать. И однако он нашел выход, правда? Куда вели двери, через которые пошел Иосиф? Они вели в темницу. Но он нашел этот выход. И таких примеров в Евангелии, в Библии очень много. А вот простая жизненная ситуация. Человек имеет семью, человек имеет детей несовершеннолетних, маленьких, жена. Он живет в квартире, у нее нету своего дома. Он потерял работу раз, он потерял работу два, он в безвыходном положении. Наконец он нашел работу. Ему помогли в этом, за него поручились, как за честного человека. И он, в действительности, он честный человек. На работе он трудится, как для Господа. Босс или владелец этой компании, где он работал, увидел его прилежное отношение, честное отношение, и он вызывает его к себе, и он ему говорит, да, мы заметили твое честное отношение к работе. У нас открывается еще одна позиция, Нам нужен человек, который бы доставлял там какие-то товары. Я сейчас не могу сказать точно, что он должен был делать, доставлять, потом отправлять. Вот, и все. Но он ему говорит, ты должен быть в моей команде. Когда ты получишь что-то там где-то, скажем, 20 наименований, и когда ты привезешь сюда, ты в документах должен показать не 20, а 15. Выбирай, ты в моей команде или нет. А у него дети, у него семья. Он нашел, еле-еле нашел на работу. Он пришел домой. Жена плачет. Ну, какая тебе разница? Это ж ты же не себе делаешь. Это тебе владелец компании, это он тебе повелевает, чтобы ты делал так. Какое ваше решение? Бог поставил в ситуацию, от которой зависит вся ваша последовательная жизнь. Или вы теряете работу и становитесь чуть ли не homeless, и уже не можете найти работу. Или жена плачет, дети. Бог сказал, завтра в 10 часов ты придешь, и ты скажешь мне. Они молились. Утром он ушел на работу, жена молится. И когда он зашел в кабинет босса, и он ему говорит, знаете что, я человек верующий, я боюсь Бога. Я не могу делать то, что вы мне предлагаете. Там дальше был еще разговор, и босс встает, подает ему руку и говорит, я поздравляю тебя с повышением зарплаты и с повышением. Ты был 7-й, я уже потерял надежду. Я 6 человек до тебя приглашал и вызывал, и подобные вещи говорили. И все соглашались, что да, мы будем делать то, что ты говоришь. Но я не мог их поставить на эту должность. Представляете, что было, когда он позвонил домой, когда жена это услышала. Вот так бывает в нашей жизни позиции, дорогие мои, ситуации. Так точно и теперь Христос попал в подобную ситуацию. Мы дальше посмотрим. Он пришел в синагогу, там находились люди, которые уже сидели по всем углам, там и все, их цель была... Они наблюдали за ним, то есть они наблюдали за ним с одной единственной целью. Им нужно было его осудить. Вот так, дорогие мои, ситуация прочитанного текста. Первое, я хочу обратить внимание, что знал наш Господь, когда Он входил в синагогу? Вы думаете, Он не знал, что они там сидят и наблюдает за ним. Эту ситуацию наш Господь наблюдал еще прежде создания мира, когда не было ничего во Вселенной, но в Его божественном плане все это уже было прокручено, когда Он заходит в синагогу, все. Он это все открыто видел, знал, потому что Он истинный Бог. Ему все известно. И как истинному Богу ему присущи абсолютно все свойства истинного Бога. Так вот, что можно сказать в случае в синагоге? Он знал реакцию этих жестоких фарисеев. Мы бы сказали, знаете, что ты мог бы сказать, ну не в субботу, ну сказала бы, знаете что, ну вот завтра день, приходите, я буду завтра исцелять и все, ну зачем нервировать этих фарисеев? Зачем? Они так обозленные, они так вот, это его злейшие враги. Разве он не мог что-то придумать, ведь он же Господь? Так вот, дорогие мои, очень часто бывают в нашей жизни подобные ситуации, когда мы думаем, ну стоит ли из-за этого делать проблемы? Ну, подумаешь, ну что здесь такого? Ну, вот или так сказать, или иначе сказать, и все. Ну, тут же ничего нет плохого. Но Господь нам сказал, кто обвинит меня в неправде? И никто не мог ничего сказать. Помните, когда перед его распятием и все, как они искали лжесвидетелей, которые бы могли что-то заявить и сказать о Христе, и не находили, не могли найти. Нашли лжеца одного, который ложь сказал. Но никто не мог обвинить. Поэтому, дорогие мои, рано или поздно каждый из нас предстанет перед Господом. Можем ли мы сказать, кто обвинит меня в неправде? Это серьезный вопрос. Или на работе, или это учеба, или это магазин, или еще что-то. Почему сегодня христианство потерпело такое ужасное фиаско? Потому что потеряна христианская принципиальность. Вот в чем проблема заключается. Я не знаю, как здесь в Америке, но я знаю людей, которые были в Советском Союзе. Они устраивались на работу. Они говорили, знаете, что я буду в субботу работать больше положенного, хотя в субботу не работали, но в воскресенье я не работаю. Все. Не везде принимали таких людей. Во многих местах им отказывали. О, не можешь работать в воскресенье? Пожалуйста, ищи другое место. Но вот эта принципиальность, в конце концов, она давала свои замечательные плоды. Почему? Потому что те люди, которые брали, они знали, что этот человек, человек слова, он сказал, на него можно положиться, ему можно доверить. У него есть принципиальность даже в этих вопросах. Это религиозный вопрос. Все, он в воскресенье не работает. Это день для Господа. К величайшей трагедии современного христианства прибавилось то, что впереди вот таких двухличных, беспринципных христиан идут лидеры церковные, которые не имеют никакой принципиальности. Я знаю, на одном из шоу, которое устроил Ларри Кинг в прошлом году, одного известного пастыря, у которого 10 тысяч членов, его спросили, какое библейское отношение к гомосексуализму. Он полчаса говорил на эту тему и ничего не сказал. В то время, как Библия говорит, ясно, однозначно, одно предложение, и все, и не нужно говорить полчаса. Но тогда он потеряет популярность среди этих людей, а он хочет быть известным человеком, популярным человеком. Да, он сказал свое отношение. Бог предоставил ему публично перед всеми сказать свое отношение по этому поводу. И он сказал. Все, и теперь это, грош цена теперь этому служению, всех этих проповедей. Если его речь получасовая на телевидении, которая шла по всей Америке, одобрила этих людей. Дорогие мои, Христос пришел не за популярностью. Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Второе, исповедание или поведение Христа – это есть образец мужества. Я восхищаюсь нашим Господом Иисусом Христом, меня потрясает в действительности. Он это все знал, он это все видел. Смотрите, он пришел в синагогу, и первое, что он говорит человеку, выйди на середину. Почему? Потому что он знал, ему же никто ничего не говорил в это время, но он видел их, сидящих. Так вот, посмотрите, они не пришли в синагогу, чтобы слушать Христа. Они не пришли, чтобы учиться, а им нужна пища, чтобы повозмущаться, чтобы внести дисгармонию в среду народа Божьего. Сколько сегодня приходит людей в церковь не для того, чтобы учиться, а для какой цели? А для того, чтобы внести дисгармонию в народ Божий, чтобы возмущаться, чтобы распространять какие-то нелепости и тому подобное. Они могут нарушать порядок в церкви, они могут разговаривать во время проповеди, они могут все чем угодно заниматься. Почему? Потому что они пришли в церковь не для того, чтобы слушать и поучаться. У них совершенно другая цель – разрушать дело Божие. Да, мы можем приветствовать их, это наши братья, мы говорим, это наши сестры, но это дети разных отцов. Это дети, помните, Христос сказал, ваш отец – дьявол. Кому? Уверовавшим в Него иудеям. У них была совершенно другая цель, по которой они уверовали в Него. Но они как были дети дьявола, так и остались. Вот оно что. Смотрите, какая удача в синагоге был вот этот несчастный человек, имевший иссохшую руку. И заметьте, насколько эти жестокие сердца этих безбожных людей, которые являются членами церкви, с детства посещающие собрания, которые хвалятся своими родословиями. Знаете, они не стыдятся того, что рядом с ними может быть дети. Они не стыдятся, что, может быть, рядом с ними находятся только вот люди, которые уверовали. Нет. Они дьявольские дети, которых сущность разрушать дело Божие. Смотрите, этот человек, это же инвалид, он имеет одну руку, мужчина с одной рукой, тем более в то время. Это же не был какой-то богатый человек, у которого были рабы, рабыни и тому подобное. Это был обыкновенный представитель иудейского народа с одной рукой. Какой это труженик? И у них ни у кого не было никакой жалости к этому человеку, чтобы наоборот попросить, как те, помните, пришли к Иисусу Христу и говорили, он достоин того, чтобы ты исцелил, ну что он любит народ наш, он построил синагогу, пойди. Так и здесь, Господи, как этот человек страдает от того, что у него одна рука, а другая, мало того, что одна рука, а другая вообще болтается, она мешает даже ему, потому что она недееспособная. Заметьте, что делают вот эти обозленные враги, что делают люди, которые пребывают во грехе. Грех их поражает до самых их корней. Вот так получается в нашей жизни. И Господь наш Иисус Христос знал. Посмотрите, Его платформа. Он вызывает его наперед. Он ставит его в круг этих людей. Вот. В действительности, Господь наш был тем, кем он был на самом деле. Так вот, он знал, откуда он пришел, он знал, откуда он не шел, он знал, для какой цели он находится на земле. Он знал, что он представляет на земле самого Бога Отца. Помните, он говорит, я открыл имя Твое. Это Бог наш, это Христос. И он начинает действовать. Посмотрите, 2 глава, 7 стих. Помните, когда расслабленного принесли, и он сказал, чадо, прощаются тебе грехи. И вот 7 стих, они внутри, они еще не могут ничего сказать, они возмущаются, говорят, он богохульствует, кто может прощать грехи? То есть Христос открыто заявляет о том, кто он по существу, кто может прощать. Он имеет власть. Посмотрите, следующее, Христос находится в доме Левия, тот устроил пир, призвал всех там, таких же мытарей, грешников, как и он сам был, Матфей, и он устроил пир. И заметьте, когда они возмущаются, начали говорить, что Христос говорит, что нездоровый имеет врач, нужду во враче, но больные. То есть я являюсь истинным врачом всех людей, пораженных грехом. Дальше что он говорит? Жених, помните, и это сравнение то же самое. Когда Иоанна ученики пришли, он им сказал, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених. А в Ветхом Завете, что это значило? Кто носил образ жениха по Ветхому Завете? Бог. И здесь он подводит эту черту. Дальше, когда речь шла о субботе, так он говорит, кто дал вам субботу? Сын человеческий является господином субботы. Вот оно что, поэтому он является тем, кем он был на самом деле. Смотрите, Христос наш абсолютно игнорирует этих лидеров Израиля. Он задает им два существенных важных вопроса. Итак, смотрите, воззрев на них с гневом. Вы замечаете, что в присутствии Божьем находится толпа людей. И для одних людей нахождение в присутствии Божьем является благословением. Они получают изобилие благ от Него. Они насыщаются от тука. А другая категория является объектом Божьего гнева. Одно и то же собрание. Один и тот же проповедник, одно и то же слово. Для одних благословение, а для других предлог возмущения. От чего это зависит? А зависит все очень просто. Это сыны Божьи, а это сыны дьявола. Помните, пришли сыны Божьи, пришел и дьявол. Сыны Божьи все были в радости, все действительности насыщались от общения с Богом. А что он говорит? Он возмущается в Божьем присутствии. Он обвиняет самого Бога даже. То что нам сегодня говорить, когда среди нас присутствуют такие люди? Мы должны понять, что это естественная реакция. Они не способны на другое, эти люди. Христос говорит, как вы можете делать добро, будучи злы? То есть они не способны. Итак, смотрите, он задает два вопроса. Итак, должно ли в субботу добро делать или зло, спасать или погубить? Почему они замолчали? Они же ревнители закона. Вот оно что. Так вот, рамки закона, посмотрите, насколько совершен наш Господь. Цель субботы – делать добро или делать зло. Вот она, ограниченность закона. Куда она должна вести? Помните, Христос говорит, закон был детоводителем ко Христу. Если они признают, что суббота делает ограничение для делания добра, тогда это должно их потрясти, и они должны принять то, что Господь им говорит. Вот оно же ограничено. И они понимали это, да. Но если они согласятся с этим, тогда им нужно согласиться с тем, что здесь находится Господин субботы. А они не хотели этого. Они ненавидели Его. Вот куда, как Христос начал. То есть Господь наш в действительности обладал удивительным чувством сострадания к этим несчастным людям. Это то, чего у них не было. Помните, в другом месте там он говорит, что если вол или что упадет в яму, разве вы не спасаете, не вытягиваете воскресенье, то есть это в субботу? Вы же это делаете, то насколько больше человек? Он, дорогие мои, исполнен и чувством сострадания, и чувством гнева. Братья, дорогие сестры, Господь наш Иисус Христос обладает в совершенстве всеми качествами Бога. Мы не можем сказать, что Господь наш, если говорит о любви, то 99% – это любовь, а только 1% – это гнев. Он совершен в любви, Он совершен в милосердии, Он совершен в сострадании, и Он же точно так же совершен и в гневе Своем. Кто может устоять против Божьего гнева? Никто не может. Итак, у Бога есть ответ для этих людей, что Его гнев. Подумаем, дорогие, сегодня и поразмышляем. Христос в синагоге. Для одних людей возможность испытать на себе Его сострадание, Его милосердие. Так как и мы сегодня, мы приходим в Дом Божий, и для одних людей это возможность поучиться, увидеть Божью милость, Божью любовь, а для других людей – гнев. Почему? Потому что они не желают расстаться со своим грехом. Они живут в нем. У них разные цели в этих людей. Итак, заканчивая, посмотрите, я третье, что хотел сказать. Безумство оппозиции. К чему приводит ненависть? Итак, фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него. Между фарисеями и иродианами, иродиан – это политическая партия в Израиле, фарисеи – это религиозная партия, между ними огромная разница, между ними нету ничего общего, у них постоянная конфронтация, ибо иродиане – это политическая партия, которая приветствует римское пребывание здесь, в Израиле. Поклонение Цезарю, поклонение императору, в то время как фарисеи старались сделать другое поклонение Богу. Но вот это вот пребывание во грехе, оно объединяет людей. Враги Божьи, безразлично, религиозные ли это люди, атеисты или безбожники, или политики, или что-то, все это люди или ягодки одного поля. Абсолютно. Они, видите, сошлись. У них одна цель – убить Господа Иисуса Христа. Итак, я хочу в заключение сказать, какой вывод мы делаем здесь. Прочитал этот текст Священного Писания. Я хочу обратить наше самое серьезное внимание на принципы нашей веры. Это очень серьезная тема на сегодняшний день. Христос абсолютно игнорировал то, что хотели видеть от Него эти нечестивые люди. Он не хотел популярности, потому что Он пришел не за популярностью, Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие, чтобы исполнить волю Небесного Отца. Так вот, отражают ли наши принципы, отражают ли принципы нашей веры принцип и характер нашего Бога? Милосердие, сострадание, но и абсолютная неприязнь ко всему греховному. Никакого компромисса греху абсолютно. Наш принцип угождать толпе и своей плоти или наш принцип угождать Богу? Помните, как эти юноши сказали? Даже если ты бросишь нас в огненную печь, мы тебе не поклонимся, мы не можем. Петр и Иоанн говорит: судите сами, кого нам слушаться, вас или Бога. Вот это принцип христианский. Чего бы мне этого не стоило, может быть, я теряю работу, может, я буду бездомным, человек не знает, но мой принцип – служить Господу. Вот принцип. Во всех обстоятельствах. Писание во что бы ни стоило, но на первом месте Писание, что говорит Слово Божие. И Господь это показывает нам. Результат того, что Он не пошел на уступку, а результат его что? Они, сговорившись, его убить. Да поможет нам Господь, дорогие мои, сегодня уразуметь, насколько важны принципы нашей христианской жизни. Мы можем быть обогащены Его благодатью, обогащены Его дарами, а можем терять все Его благословения. И не только потерять Его благословения, но и стать объектом Его гнева. Сохрани нас от этого, Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, Ты позволил нам в этот вечер склониться перед Твоим святым величием. Напомним прежде всего нам о нашей духовной христианской принципиальности, Господи. Ты видишь, как часто нам не хватает этой принципиальности в исповедании нашей веры, а также, Господи, в исповедании имени Твоего святого. Поэтому Ты нас прости за это, я умоляю Тебя. И помоги нам, Господи, прежде всего быть теми людьми, которые подобно Тебе, прежде всего заботятся и живут тем, чтобы Твое Слово всегда исполнялось в нашей жизни, чтобы Твоя воля была также исполняемая в нашем хождении перед Твоим святым лицом, независимо от того, где мы находимся и в каких обстоятельствах мы живем. Услышь нас, Господи, в этот час. Я прошу Тебя, чтобы Дух Твой Святой запечатлил это в наших сердцах и в наших умах. Это Твое Святое Живое Слово преображало нашу жизнь и делало нас подобными Тебе во всем. Ты видишь наши переживания в церкви, проблемы, поэтому все это на руках молитвы я приношу Тебе. И эту просьбу Павла о своем отце Иосифе я также, Господи, приношу на руках молитвы Тебе. Ты знаешь, Господи, его отношение и к церкви. Ты знаешь, Господи, как нам не хватает его, его советов, Господи, как он влился в эту церковь нашу, как будто бы он все время был вместе с нами всегда. И я так благодарен Тебе за его служение, за его пребывание в церкви. И моя молитва, Господи, если есть на то Твоя воля и Твое благоволение, поправь его здоровье, Господи, также и помоги также и для врачей все это узнать, чтобы он еще мог быть вместе с нами Господи, и совершать служение, которое Ты возлагаешь на церковь здесь, в этом месте. Услышь нас, Господи, благослови всех больных в нашей церкви, каждую душу посети Твоей благодатью, а также благослови предстоящую спевку сейчас, мы и об этом просим Тебя. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.